В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». И к нам пришел Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Роман Менделеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за комплимент. Умный парень пришел.
Да, да, других не приглашаем. Координаты эфира смски +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Роман Мендельевич, как вы понимаете, вопросов мы много подготовили, потому что погода это едва ли не самая главная вообще тема в жизни людей, судя по количеству просмотров новостей про погоду. Но главная новость. Нет, главный вопрос последнего месяца – это чем объяснить все-таки такой апрельский январь в нашей полосе? Что это такое? Что мы наблюдаем?
Ну, каждый экстремальный эпизод, а январь действительно экстремальный месяц, потому что впервые за всю историю наблюдения на нашей реперной станции средняя месячная температура января стала положительной, что является... Ну, парадоксом, ведь у каждого свои ассоциации существуют. В Москве зима, ну уж точно с отрицательной температурой. А тут впервые, да, положительно. Пусть немного, да, плюс 0,1, 0,2. Сейчас климатологи уточняют, факт, что положительное. А объясняется это следующим образом. Ну, на самом деле, с конца осени, а вот в январе особенно интенсивно, в центр Европейской России поступал воздух из самых южных акваторий Атлантического океана, из Средиземного моря и, как это сейчас не прозвучит странно, даже с севера, но с севера африканского континента. Это там, естественно, воздух генетически очень жаркий, он трансформировался, охлаждался по мере перемещения, но вот длительная, ну, как говорят метеорологи, адвекция тепла привела к тому, что вот уникальные, да, значит, январь, особенно последняя пятидневка, она полностью соответствовала по климату к концу первой, началу второй декады апреля. Так что апрельская погода, мы это все ощущали.
Но можно ли сказать, что это что-то экстремально аномальное, или мы входим в нечто, в какой-то иной, принципиально иной период жизни планеты Земля, и, в общем, здесь нас ждет еще очень-очень много пока что сюрпризов, но потом это станет нормой?
Да, мы действительно входим, ну вот, тот факт, что январь стал вот, значит, теплым месяцем в прямом смысле этого слова, уже говорит о том, что это изменилось качество. На самом деле переход через определенные пороговые значения не действительно говорят о качестве. Вот, скажем, человек там до 16 лет и после 16 лет, все, там он паспорт получает или не получает, ну и так далее. Имеет право голосовать или нет. Так вот, да, этот, если январь стал теплым, да, положительным, конечно, это новое качество. Объясняется это вот каким образом. Вот ровно 5 лет тому назад была близкая ситуация, ну, аналогичная ситуация, но все-таки температура не перевалила через нулевую отметку. Средняя месячная температура января 2020 года была 0 градусов. Но в 2016 году, в 2016 году температура была близка к нулевой, хотя и отрицательной. И вот это повторение, учащение вот, событий, которые еще лет 20 тому назад считались невероятными, экстремально вот, маленькая вероятность этих событий была, они осуществились. Это значит, что происходит тренд, хорошо выраженный тренд вот, повышения температуры. Кстати, этот тренд, ну, он связан с глобальным потеплением, но особенно выражен в зимний период. И... вот, конечно же, это действительно новое качество. Это говорит о том, что этот тренд будет продолжаться. Но это все модели климатические на это указывают. Но вот тут еще одна такая необычная вещь. Тренд будет, а вот на фоне этого тренда будет увеличиваться вариабельность, изменчивость, амплитуда погодных характеристик. Поэтому это значит, вспомните, пожалуйста, прошлогодний январь. Холоднющий такой, снега много было. Так вот, наука климатология говорит о том, что тренд, безусловно, будет, а вот будет все чаще встречаться экстремальные события, вот, которые мы сейчас переживаем. Очень теплые месяцы, очень холодные. Теплые будут встречаться чаще, поэтому тренды наблюдаются. И получается, что средние температуры, да, они будут складываться из этих экстремальных событий. То есть нормальной погоды будет все меньше и меньше. Будет либо очень холодно, либо очень тепло. Вот так.
Характерны ли такие необычные погодные условия и вот эти изменения, о которых вы говорите, только для отдельных, ну, например, регионов нашей страны, если взять, или ситуация складывается в целом по России таким образом и в целом по миру?
Нет, конечно, все национальные гидрометеорологические службы, ну, мы объединены во Всемирную метеорологическую организацию, аналогичную статистику приводят абсолютно все службы, да, вот глобальное потепление приводит к увеличению изменчивости погодных характеристик, это, да, это факт неизбежный, и в прогнозах, это на, в климатических прогнозах это также звучит как безусловное событие, да, так что это не только для нашей страны. Другое дело, что для, вот, для умеренных и высоких широт Евразии глобальное потепление выражается существенно, более существенно, чем в целом по земному шару. Вот в низких широтах, на экваторе, в тропиках, там тоже повышение температуры, но вот оно, да, заметно статистически. А в наших широтах примерно в 2,5 раза скорость потепление выше. Ну и я уже добавлю, чтобы закончить ответ. Да. На нашей старушке планете все-таки уже много, 4,5 миллиарда лет. И исследования вот кернов ледовых, ну и многие другие донных отложений показывают, что, безусловно, температура была на 10 градусов и выше, чем сейчас, и ниже, чем сейчас, но никогда не было такой скорости потепления. Вот скорость фантастическая. Вот во время жизни одного человека можно ощутить, как меняется климат. Этого никогда не было.
Но связано ли это с антропогенным фактором каких-то? Потому что одна из теорий там, многих метеорологов, климатологов, экологов, кстати, связана с тем, что вот антропоцентризм наносит ущерб нашей планете, и поэтому она так стремительно прогревается.
Это не просто связано на вот, потепление, обусловлено этим фактором. Да, именно антропогенное влияние, деятельность человека, химическая промышленность, металлургическая, цветная металлургия особенно, горнодобывающая промышленность и так далее. Сельское хозяйство, оно интенсивно развивается. Именно вот эти сферы деятельности приводят к тому, что в атмосфере увеличивается концентрация парниковых газов, которые действуют как пленка в парнике. Коротковолновая солнечная радиация, солнечная энергия легко проходит через эти газы, это двуокись углерода, метан, закись азота, некоторые другие газы. Кстати, водяной пар тоже относится к парниковым газам. Так вот, они легко, солнечная энергия проходит, да, а дальше уже отраженная от поверхности Земли, ослабленная, уже не может преодолеть вот эту вот пленку. Куда вот из этих газов. И получается, да, что энергия, вот так как мячик прыгает в приземных, в нижних слоях атмосферы, и происходит потепление, повышение климата. Это самое главное. Есть такая организация IPCC, ну, МГИК она, да, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, где оцениваются абсолютно все факторы, действующие, влияющие на динамику климата. И астрономические, ну, абсолютно все факторы. Так вот, антропогенный фактор превалирует просто существенно. Это самый главный.
Но в связи с этими выводами ученых, как раз в свое время, там, в 2015, по-моему, году, было принято решение о том, что вот надо подписать Парижское соглашение о климате, каждая страна берет на себя определенные обязательства, и вместе там, к 50-му году мы должны что-то сделать, иначе планета сильно прогреется, и будет еще больше катаклизмов, каких-то шоковых явлений на планете. Как вы в целом к этому документу относитесь, и есть ли, например, что-то в нем толковое, что можно, например, принять каждой стране, чтобы действительно вот эту интенсивность прогрева планеты снизить? Это, или это не более чем какой-то политический инструмент?
Ну, это вообще говоря событие. Парижское соглашение, подписанное в декабре 2015 года, действительно событие на моей памяти. Но я не политик, но все-таки я не помню, чтобы все страны без исключения подписали этот документ. То есть, значит, да, все правительства, все государственные структуры подписали. И дальше каждая страна действительно вырабатывает меры по предотвращению эмиссии этих парниковых газов. В нашей стране и указ президента подписан, и решение правительства – они сводятся к тому, что к 2060 году должен быть достигнут так называемый нулевой углеродный баланс. Сколько двуокиси углерода, это главный парниковый газ, поступает в атмосферу, такое же количество должно поглощаться. И тут целый ряд мер предпринято и в области сельского хозяйства, и лесопосадок, и энергоэффективное производство и так далее. И каждая страна сейчас стремится выполнить эти обязательства. Вот Соединенные Штаты сейчас вышли вот из этих соглашений. Но я напомню, что вот сейчас ведь второй приход президента Трампа на эту должность. В первый он тоже отказался, он вышел из соглашения. Но все меры, которые выполнялись, государство выполняло, хотя вышло из соглашения. Ну так вот, я думаю, что действительно, если вот все эти меры будут выполняться, и к 60-му году все-таки будет достигнут углеродный баланс, конечно же, температура все равно будет повышаться, потому что накопленного антропогенного парникового газа очень много. Но скорость уменьшится, и вот в этом главная задача.
А все-таки скорость увеличилась просто потому, что у нас был период индустриализации в начале 20 века, а потом по нарастающей антропогенный фактор он возрастал.
Совершенно верно, да. Парниковых газов естественных много, ну там около 300, там 340, там, ну там ppm их считают, ну единиц. Да. Сейчас 415. Вот эти вот увеличившаяся доля, она и является антропогенной. Если бы не было, кстати говоря, парниковых газов, на нашей Земле температура была бы, примерно на 27-30 градусов ниже. Была бы ли возможна жизнь, неизвестно. Но вот дополнительные антропогенные парниковые газы, да, к сожалению, да, приводят к тому, да, что температура очень сильно растет, и это проблема огромная.
Роман Мендельевич, но если взять Российскую Федерацию, Российская Федерация, насколько я понимаю, далеко не главный эмитент парниковых газов на планете, главный это все-таки китайцы, потом американцы, по-моему, вот как-то они делят первое-второе место. Но какова роль России в плане того, чтобы, например, способствовать тому, чтобы климат, ну, вот не прогревал, земля не прогревалась так быстро. У нас все-таки очень много леса, который производит там большое количество, да, кислорода.
Евгений, с вами очень приятно беседовать. Вы действительно очень хорошо подготовлены, да, к этому вопросу.
Благодарю.
Да, вот количество, ну, так называемых бореальных лесов, да, которые являются легкими планеты, да, и которые поглощают двуокись углерода. Я, кстати, отмечу, что вот главный парниковый газ, двуокись углерода или углекислый газ, он не вреден для человека, он совершенно безвреден, он именно приводит к потеплению климата. Так вот, чем больше двуокиси углерода, тем пышнее листва деревьев. И, значит, тайга наша, да, вот или леса поглощают, конечно же, эту двуокись углерода. И вот во всех оценках, ну, это уже такие политические происходят, значит, дискуссии, именно вот наша страна рассматривается именно как легкие, как та система, та территория, которая способствует уменьшению этих парниковых газов. Но мы находимся на пятом месте, да, на первом Китай, Индия, Соединенные Штаты, Евросоюз, вот так, да. Значит, мы находимся на пятом месте, и, повторяю, сейчас, да, очень стремительно все-таки, да, мы движемся к тому, чтобы уменьшать. В каждой отрасли экономики приняты меры по адаптации к изменению климата и приняты меры по уменьшению, да, вот эмиссии парниковых газов.
Просто интересно, что вот источником глобального потепления можно считать конкретно взятую какую-то страну, который, знаете, вот как ядро, а оттуда уже распространяются вот все последствия на всю планету. Потому что, ну, объективно, нельзя же говорить, что Китай, например, наиболее прогретая страна в мире, да, есть там жаркие страны Африки, где там антропогенный фактор, ну, наверное, не такой серьезный там в плане промышленности и так далее. То есть вот интересно, как это работает, и способна ли, например, наша страна, как самая там большая и которая считается легкими планеты, сглаживать этот эффект? Вот как это работает? Это же все равно симбиоз какой-то.
Это правильно, но вот вы недаром вспомнили Парижское соглашение, когда вот Все страны пришли к соглашению, что невозможно вот какой-либо одной стране, самой большой, самой там, развитой, там, Евросоюзу, Соединенным Штатам, России, да, препятствовать потеплению климата. Все страны должны действовать воедино. Да. И вот вы сказали о том, да, вот есть ли какие-то страны, которые да, способствуют наиболее заметному потеплению? Да, ну, вот Китай, например, да. Да, конечно, ну это развивающая, стремительно развивающаяся страна, но она сейчас вот, ну, сейчас уже начала думать очень серьезно о уменьшении парникового газа. А раньше вот были такие соображения, это касалось и Китая, и Индии, я уж упрощенно скажу. Вот уважаемые развитые страны, вот вы достигли хорошего уровня развития, дайте нам сначала достигнуть такого же уровня, а потом можем бороться с потеплением климата. Но проблема-то в том, что газы, которые поступают в атмосферу, они, с одной стороны, нейтральны, они не вступают в реакции, они не исчезают. Они не вступают в реакцию, не исчезают, они нейтральны. А с другой стороны, хорошо перемешиваемые. Поэтому, если поступает в любой точке планеты, вот какая-то нештатная ситуация, поступает избыток парниковых газов, очень быстро, там, через несколько месяцев, это вот ровным слоем распространяется по всей планете. Поэтому это проблема вот такая общечеловеческая, планетарная.
С вашей точки зрения, приходим ли мы к тому, что климат, например, вот даже в нашей, в умеренных широтах, становится ну, фактически резко континентальным, а межсезонье будет постепенно стираться? То есть как будто тумблером переключают с лета на зиму, с зимы на лето опять?
Ну, не совсем так.
Не совсем, поясните, пожалуйста, да.
Вот когда мы говорим о глобальном потеплении, то тут все-таки, да, вот наиболее ярко выраженные факторы – так называемые волны тепла. Когда в течение длительного времени температура превышает норму, ну, примерно на 5-7 градусов. И как минимум в течение недели. Вот это очень негативный фактор летом. Всемирная организация здравоохранения, Всемирная метеорологическая организация показали, что большое количество летальных исходов, особенно пожилых людей, связано именно с этими волнами тепла. Человеческий организм вот с трудом переживает вот такие волны. Называется это перевод с английского, перевод тепла, да. Вообще-то, конечно, волны очень сильные, продолжительные жары, они негативно влияют. Но и зимой тоже, видите, волны тепла, вот мы сейчас их переживаем, когда, да, вот оттепели все чаще и чаще встречаются. Поэтому говорить о континентальности я бы не стал. Тут, ну, в общем, тут регионально меняется климат. Но вот у нас я бы не стал, что резко меняется, что регионально, либо очень жарко. Региональный климат сводится к тому, что зимой очень холодно, летом очень жарко. Вот в азиатской части страны, в Якутске, например, вот температуры средние, температуры зимой минус 42, а летом плюс 25-30. Вот тут резко континентальный климат. На европейской территории я бы не сказал. Вот идет просто повышение температуры и зимой, и летом. Ну и вот радости от того, что зимы становятся теплым, как-то мало. Вот, ну, если говорят, что зимой, да, ух, теплая погода, то она не греет ни душу, ни тело. Снега нет, да, скучновато, да, мрачноватая погода. Лучше, когда морозы, солнце.
Ну просто, а мы еще увидим, кстати, как вы думаете? Имеет смысл сейчас прогнозировать на оставшиеся сколько, 20 лишних дней февраля что-то? Или в апреле как ударит?
Нет. Ну, во-первых, если речь уйдет о отрицательных температурах, все, мы сейчас вошли в период, когда температура будет ночью, мы говорим о Москве сейчас, да, температура ночью отрицательная, безусловно, ну вот первой половине недели, вот сегодня, завтра, в среду минус 2, минус 7, начиная уже с ночь на четверг тоже, да, минус 2, минус 7, начиная с пятницу уже минус 3, минус 8, в субботу, воскресенье минус 4, минус 9, а дневные температуры, ну, вот небольшое отрицательное значение от 0 до минус 3. Но вот тут я хочу с удовольствием, да, порадовать москвичей. Сейчас идет стремительное повышение давления. Вот очень необычная ситуация. Вот сейчас циклоническая деятельность определяет погоду. Мрачновато, да, какие-то небольшие осадки, ну, небольшой снежок. А уже вот в четверг, особенно в пятницу, давление повысится на 25 миллиметров ртутного столба, даже больше. И по расчетам, ну, с большой степенью вероятности можно ожидать, что в субботу будет прогнозируется максимально высокое давление не просто для этого конкретного дня, 8 февраля, И не только для февраля в целом, а вообще максимальное давление, которое будет зарегистрировано за весь период наблюдения с 1879 года. А раз высокое давление, циклональный режим погоды, значит движение нисходящее вот в антициклоне, и следовательно они препятствуют облакообразованию, будет яркое солнце, хорошо, ну, дни солнечные, ночи лунные и вот небольшие отрицательные температуры. Но вот есть небольшая надежда, что снежок все-таки выпадет, но совсем небольшой, ну, 1 сантиметр, 1,5. Но если вот это, ну, за городом это точно будет видно. И вот тогда солнечные лучи будут отражаться от солнца. Вот, ну, красивая погода, да, все-таки, да, это... Ну, ассоциация зимней погоды, погоды будет точно, хотя без морозов сильно.
Ну ладно, на барометр мы тогда посмотрим. Выходные сейчас заранее что говорят. Но вы говорите, что будет прям какое-то очень высокое. Просто боюсь спросить, какое.
Примерно 775-776 миллиметров ртутного столба. Небывалое для Москвы давление, да. Связанное с тем, что сейчас, ну вот в метеорологии есть свои, значит, термины, вот, развивается восточный процесс. На азиатской части страны, вот в Западной Сибири, хорошо выраженный антициклон, и это не часто бывает, когда процесс перемещается с востока на запад, поэтому и восточный. Гребень высокого давления переваливает через Урал, и устанавливается вот такая антициклональная погода уже вот, да, вот в центре Российской России. Кстати, и в Питере будет тоже супервысокое давление, да, в Северо-Западном федеральном округе. И поэтому, да, такая солнечная погода при антициклоне, она
А
естественна.
насколько, Роман Мендельевич, логично говорить, вот как в прошлом году были снегопады, и нам все говорили, что это аномальные снегопады, хотя, казалось бы, мы в России живем, снегопад для нас норма, как раз отсутствие снега не норма. А вот сейчас говорят, что когда снега нет, это тоже аномально. Так что есть норма?
Ну, понимаете, это тут можно пошутить, да, что норма – это вот как средняя температура по больнице, она и складывается из аномальных событий. Это, ну вот есть, вот сейчас я серьезно буду говорить, Всемирная метеорологическая организация, туда входят все страны, вот эксперты из России, эксперты играют такую заметную роль в научном развитии, в подготовке таких нормативных документов научных. Так вот, рекомендовано оценивать климат за 30 лет. Вот средняя месячная температура января, например, с 1961 по 90-й год была минус 9,3, а средняя месячная температура января за период с 91 по 20-й год минус 6,2 градуса. На 3 градуса температура повысилась, да, потеплело в кавычках январь. Так вот, складывается эти вот 30 лет, конечно же, из этих событий, о которых вы говорите, да, прошлый год, да, очень холодный, в прошлом январе прошлого года очень холодный и снежный, в этом году бесснежный и теплый. Да, а при осреднении в следующие 30 лет, да, будет некость, поэтому я пошутила, средний термин по больнице вполне уместно.
Роман Мендельевич, нам нужно прерваться на новости, мы вам перезвоним минуты через 3. И продолжим наш разговор. Роман Вильфанд с нами, научный руководитель Гидрометцентра России, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Это программа «Умные парни». Ваши вопросы, пожалуйста, присылайте по номеру +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. Какие-то вопросы уже есть и просьбы. Конкретно, как будто Роман Мендельевич как раз управляет этой погодой. И будут какие-то заказы от наших слушателей. Давайте дождемся, вернемся через 4 минуты.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Роман Вильфанд с нами, научный руководитель Гидрометцентра России, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Роман Мендельевич, слышите нас хорошо?
Ну, хорошо, все в порядке.
Отлично. Несколько сообщений, если позволите, от наших слушателей. Из Архангельска идет мороз. Позавчера был то 0, вчера минус 13, а сегодня в Петербурге уже минус 6, говорит Григорий из Петербурга, нам пишет. Правильно ли я понимаю, что к этим скачкам нужно привыкать как к новой норме?
Да, изменчивость погоды будет увеличиваться. Да, в Питере я уж попутно скажу, что завтра будет ночью 10-15, а послезавтра даже до 18-20 градусов на западе Ленинградской области. Правда, дневные температуры завтра около минус 10, послезавтра минус 5, минус 7. Это резкое понижение температуры, а потом опять наступает такая умеренная зима, умеренно мягкая зима. Да, да, это действительно так.
Стоит ли нам ждать каких-то сюрпризов, например, весной в виде тоже резкого похолодания? Я до сих пор помню, когда в 17 году, в 31 мая я родила сына, а 1 июня пошел снег. Вот что-то подобное, это тоже признаки глобального, каких-то глобальных изменений или какая-то разовая акция от погоды?
Конечно, разовая акция, это разовый эпизод, но просто увеличение амплитуды будет постоянно, оно будет увеличиваться, поэтому к этому нужно готовиться. Вы вспомнили, да, ведь 17-й год, может, он памятен для вас, да, событием. А давайте прошлый год вспомним, когда впервые в Москве 9 мая установился временный снежный покров. Да. Небывалое событие, тем не менее, да. Это так, заморозки, какие были вот такие жестокие на юге страны, в Ростовской области, в ЦЧО, там повредили косточковые семечки, семечковые плодовые деревья. Яблок в этом было не очень много в этом году. Но это, да, вот к этому нужно быть готовым. Но заранее предсказывать, когда будут вот такие резкие изменения погоды, невозможно. Если в природе есть ограничения, в метеорологии, как это ни странно прозвучит, можно прогнозировать погоду только, ну, примерно на 2 недели, в деталях, по времени и пространству. Ночью, днем, утром дождь будет, или только это когда-нибудь, теоретически. Но есть оптимисты, которые говорят, что на 18 дней, допустим, на 18 дней. И все. А дальше уже начинаются прогнозы, вот такие осредненные, средняя месячная температура. Ну, скажем, можно прогнозировать среднюю месячную температуру в марте или в апреле, но теоретически никогда, ни сейчас, ни через 100 тысяч лет, когда будет беседовать корреспондент, говорит, Москвы с научным руководителем Гидрометцентра России, да, невозможно будет предсказывать, когда именно будут вот такие эпизоды. Это такая метеорология, такая философская наука.
Я от моряков, кстати, слышала, что не более чем за 3 дня наиболее точный прогноз погоды, а дальше уже вариативность.
Нет. Это вот практическая предсказуемость, она действительно еще 20 лет назад была 3 дня, в 2010-2015 году 5 дней, а сейчас 6-7 дней. Вот этим прогнозам можно доверять, ну в каком смысле доверять? Можно строить планы, тактику, стратегию, хозяйственные. Mm-hmm. Когда-нибудь мы подойдем к 2 неделям, но дальше, а дальше ни за что. Природа такова, что, ну, я просто объясню, что, во-первых, существует случайный фактор в атмосфере, это особая субстанция, который при увеличении заблаговременности становится сопоставим, этот случайный фактор, с детерминированными законами, которыми оперируют метеорологи, прогнозируя погоду. Это первое. И второе. Ну, задача прогноза погоды – это физико-математическая задача, и решение зависит от точности начальных данных. Если предположить теоретически, что будут самые минимальные ошибки начальных данных, ну, скажем, 1 миллионная там температура, градуса температуры, что можно, то Земля же огромная, пространство огромное, да, по высоте 1000 километров. Так вот, и в этом случае через 2-2,5 недели система взрывается, решение становится независимо от начальных данных. То эти ошибки очень существенно влияют на, значит, точность прогноза погоды, все. Дальше уже другой вид прогнозирования. Ну, я это так попутно рассказал.
Но это как раз, да, вы фактически ответили на вопрос наших слушателей, почему очень часто прогнозы погоды не сбываются, но вот Роман Медведевич как раз и объяснил, почему такое бывает, и точность прогнозов тоже во многом зависит от ряда факторов. Слушатель наш спрашивает, такие явления природы, как извержение вулканов, например, насколько они могут влиять на климат и в какой мере?
Очень интенсивные извержения вулканов, безусловно, влияют на климат. Даже есть такая, ну, вулканическая теория динамики климата, связанная с того, чем если пепел, если вот, значит, после извержения вулканов пепел не выходит за пределы стратосферы, вернее, не выходит за пределы тропосферы, да, то ничего страшного, это там, через несколько дней все восстанавливается, радиационный баланс и многие другие факторы. Если же мощное извержение, ну, Пенатуба, многие другие, да, вот, значит, я могу назвать примеры, когда настолько мощное извержение, что вулканический пепел попадает в стратосферу, то есть на высоту 20 километров, 25, вот там он не диссипирует, он остается в течение длительного времени. И таким образом, в течение длительного времени солнечная энергия либо отражается, этот дисперсия частичек, либо поглощается, и энергия не доходит до Земли. В этом смысле, да, вулканический пепел влияет на то, чтобы климат понижался, температура понижалась. Но очень редко бывают вот такие мощные извержения.
А, Роман Медлевич, такой вопрос, возвращаясь к глобальному потеплению, к тому, что люди должны сделать, чтобы как-то остановить интенсивность прогрева планеты, но по факту, почему мы так боимся глобального потепления и почему многие именно вот торгуют рисками, торгуют опасностью, говоря о глобальном потеплении? Ведь Земле много миллиардов лет. Человечеству сильно поменьше, там 45 тысяч по разным оценкам. И планета настолько сложная как бы структура наша, что она способна как-то саморегулироваться, какая-то там циркуляция меняется, еще как сложная система, в общем. Почему она не может, например, переработать или адаптировать все то, чем, например, занимается человек и влияет тем самым на климат?
Вы очень хорошо сформулировали вопрос, поэтому мне отвечать достаточно легко. Действительно, это очень сложная, нелинейная, да, многоаспектная система планеты Земля, во всех компонентах ее. И, казалось бы, чего бояться? Да, ну, бывало всякое. Но проблема в том, что жизнь, ну и человеческая, и вообще вот жизнь адаптируется к изменениям климата, когда они происходят постепенно, эволюционно, происходит адаптация, динамика, там одни виды или животных превращают, трансформируются в другие, происходит перемещение на север или на юг. А сейчас происходит быстрое революционное изменение климата. И вот это революционное изменение климата ведет к тому, что, во-первых, последствия потепления приводят к тому, что в самых густонаселенных районах планеты, вот, ну, в низких широтах северного полушария, Китай, Индонезия, Индия, Ближний Восток, там происходит, будет происходить опустынивание. Эти регионы и так аридные, а будет увеличиваться степень засушливости, потому что осадков будет меньше. И начнется, ну, это уже политические прогнозы, которые сейчас очень активно обсуждаются, миграция людей, потому что без воды жить очень сложно. Это первое. Второе. При потеплении климата, значит, тают ледники. Причем ледники не Северного Ледовитого океана, они тают, конечно, но, в общем, для жизни это не так уж страшно, да. А вот тают континентальные ледники. Это приводит к тому, что, во-первых, повышается, значит, верхняя зона ледников, а половина рек на нашей планете имеет ледниковое питание, а не ледниковое питание. Угу. Да. Значит, будет уменьшаться водность рек, а именно возле реки и живут люди. А кроме того, происходит, и сейчас происходит, вообще об этом много говорят, я был очень кратко, что происходит таяние ледникового щита в Гренландии. И вот по расчетам, если вот только вот в Гренландии растает весь ледниковый щит, то уровень воды в океане повысится, ну там по разным оценкам, от 2,5 до 5, даже до 6 метров. Это, ну, жизнь, конечно, прекратится, но вся прибрежная зона исчезнет. И многие другие факторы. Вот увеличение количества опасных явлений. Это все связано с изменением климата. А для нашей страны очень, ну, проблема – это пермафрост, зона вечных ледников. Угу. Ведь принцип вот вечности, он существует, да, и на этом принципе положены в основу все строительные структуры. Там дома, значит, газы, нефть, там и теплопроводы идут. А они на самом деле, раз это не вечно, вот все проседает, вечная мерзлота, начинается все искривление всех этих, значит, да, коммуникаций. Если вы бывали в Якутске, там просто дома уходят вот в землю. Удивительно. Подвалы, значит, с окнами, которые смотрят в землю. Поэтому это огромная проблема. Да. Хотя есть, конечно, позитивные факторы для нашей страны. Зимы становятся менее суровыми, а это очень важно, значит, не будет энергетического стресса, потому что при очень холодных зимах огромная проблема возникает. В общем, есть и положительные, и отрицательные, но отрицательных больше.
Означает ли, что полюс холода, который у нас сейчас в Умяконе, он сместится куда-то?
Ну, нет, скорее всего, В Америке и в Канаде. Да, у нас сейчас, кстати говоря, эта дискуссия между... Я присутствовал, когда два мэра спорят между собой, мэра Эмекона и Верхоянска. Сейчас фактически, да, все-таки полюс холода в Верхоянске. Это именно там 67,8 градуса минус. Но дело в том, что станция, эта температура была зафиксирована аж в 19 веке. А станция в Эмеконе появилась спустя 40 лет. И там действительно, когда в Верхоянске температура какая-то есть, в Эмеконе на 2 градуса ниже. Но фактически такой температуры не достигли. Поэтому пока полюс, вот фактически полюс Верхоянский.
А какое место, если дальше моделировать ситуацию, что там ледники будут таять, уровень воды в океане будет повышаться, где-то будут осушаться реки, где-то наоборот они будут многоводными. Соответственно, здесь сразу же включается теория, там, помните, это извечная тоже история с поворотом рек, с разворотом. И, соответственно, увидим ли мы массовую миграцию людей?
Ну, по оценкам, да, политологов, да, это именно и будет происходить. Это будет происходить постепенно, постепенно, даже к концу этого века, там, да, вот в Давосе, я помню, там лет 10 тому назад, там вот обсуждали очень. Так, мне кажется, логично. Именно таким. Но дело в том, что мы же стремимся к тому, чтобы скорость уменьшалась, именно поэтому Парижское соглашение существует. Если человечество понимает, что не мы живем вот на этой земле последние, и не наши дети и внуки, если жизнь должна продолжаться, то я думаю, что вот разум победит, и действительно, да, вот будут вот энергоэффективные производства, когда лет хотя бы через 200 количество вот того парникового газа, который создан человеком, да, оно все в норму, и будет обычная нормальная ситуация. И вот тогда будут тоже, кстати, и потепление, и похолодание, но они будут длительные, за несколько тысяч лет происходить. А это нормально, к этому адаптироваться можно.
А какое место сейчас, Роман Менделич, на планете можно назвать наиболее комфортным для проживания человека, ну вот в условиях климатических изменений? Есть теория, что наиболее комфортно это Российская Федерация, хотя многие мечтают о Канарах, потому что это место вечной весны.
Ну, во-первых, тут, понимаете, само понятие вот комфортности, хорошей погоды, у каждого человека свое представление. Вот кому-то там 50 градусов, кому-то там, ну, кстати, один человек в разные возрастные категории по-разному относится к понятию хорошая и плохая погода, это точно. Но я думаю, что да, что вот на территории нашей страны действительно климат просто замечательный. Мне приходилось бывать во многих странах, и в тропиках, и на экваторе, и в южном полушарии. Знаете, насколько же все-таки скучновато, когда все время тепло, устаешь, а тут и зима со снегом, и лето, и переходный сезон, это удовольствие. И действительно, температура будет повышаться, но сезоны никуда не исчезнут, они останутся. Поэтому я думаю, что так. Хотя это должен решать каждый человек для себя.
Я помню к вопросу о позитивном эффекте от глобального потепления, есть тоже одна из теорий, что благодаря таянию вечных льдов Северный морской путь будет функционировать дольше, и, возможно, ледоколов потребуется гораздо меньше. Это так?
Да, конечно, да. По климатическим моделям, ну, есть разные сценарии, жесткие, мягкие, умеренные. Так вот, да, вот очень велика вероятность того, что уже к 2010 году летом вот льда на акватории, через которую проходит Севморпуть, льда не будет. Ну и не исключен вариант, да, что если вот действительно будет такое активное потепление, человечество не сможет справиться с необходимостью уменьшить эмиссию парниковых газов, да, то и к 2100 году, к 2150, да, уже вполне вероятно, что и зимой этого будет мало. Но на самом деле мы видим эту тенденцию сейчас, когда ну, с каждым пятилетием, не с каждым годом, но с каждым пятилетием существенно уменьшается, да, количество льдов в Северном Ледовитом океане. Вот даже если вы обратили внимание, нет полярных станций, невозможно найти такую вот хорошую вот льдину, которая бы существовала несколько лет. Нет, она нет, они все тонкие, поэтому пришлось достроить искусственную станцию, которая сейчас дрейфует во льдах.
Наш слушатель спрашивает, а как сейчас влияют океанические течения на климат? Гольфстрим, еще такое явление, как Эль-Ниньо?
Ну, они влияют, конечно, но Эль-Ниньо, это значит, да, ну, вот такое событие, когда эпизодически повышается температура на востоке и в центральных акваториях Тихого океана в низких широтах, в экваториальных широтах. И тогда вот, если это происходит, если полнокровная линия, там еще называют не просто линия, Энюк, линия южное колебание, там еще атмосферная циркуляция определенным образом подстраивается, то тогда огромное количество тепла от океана, да, уходит в атмосферу, а океан-то ведь вода, и плотность, и теплоемкость существенно больше, поэтому, конечно, температура повышается очень заметно. Если ля-нинья, то, значит, наоборот, сток тепла из атмосферы в океан, тогда понижение глобальной температуры. Но, повторяю, это все факторы, которые менее значимы, чем фактор антропогенного воздействия. Так что, да, влияет на глобальную температуру, влияет. И, кстати говоря, 23-24 годы были самыми жаркими за весь период наблюдений, я говорю о глобальной температуре, именно вследствие того, что был длительный эпизод Эль-Ниньо. Гольфстрим, да, ну это еще со времен, да, еще там лет 130, в конце 19 века заметили такую квази-двухлетнюю цикличность Гольфстрима. Ну, если Гольфстрим теплый, то да, на европейской территории более теплая погода, потому что воздушные массы перемещаются с запада на восток. Кстати говоря, теория о том, что Гольфстрим исчезнет, там, это, в общем-то, с научной точки зрения как-то выглядит не очень серьезно.
А, интересно, кстати. Потому что на эту тему, да, тоже очень много всяких доводов кто-то приводит. Вообще, в целом, можно ли назвать современную науку о погоде, современную метеорологию, все-таки наукой, свободной от всяческих политических движений, говорю применительно как раз к коллегам за границей, насколько они свободны в своих теориях, в своих предсказаниях?
Ну, я бы сказал, да, что, в общем-то, это такая наука, понимаете, все метеорологические структуры очень тесно связаны между собой. Тут нет коллизий каких-либо там политических, еще каких-то. Почему? Да потому что вот для того, чтобы прогнозировать погоду на территории нашей страны, нужно понимать, каковы свойства частицы воздуха где-нибудь в Чили или в Южной Африке. Потому что это частица без визы переместится на территорию нашей страны. И нам нужно прогнозировать, каким же образом она трансформируется. Чем точнее данные представляют наши коллеги, тем, естественно, более точны наши прогнозы. Но это же полностью относится и к другим странам. Именно поэтому такое тесное взаимодействие, тесный обмен информацией. Кроме того, мы взаимодействуем и в науке, да. Хотя в последнее время многие двусторонние договорные отношения прекращены. Но в рамках Всемирной метеорологической организации дойдет такое. Тут, к сожалению, да, у нас были очень интенсивные с рядом ведущих стран. Но, тем не менее, да, мы так входим в очень такой, ну, в когорту ведущих метеорологических центров. Но свободный вот климат, вот вы знаете, вот да, метеорология таковая нет, это такая наука действительно она аполитичная. А вот климат, да, он тут и экономические проблемы, и политические, он, да, тут даже конференции существуют высоких сторон, как раз высокие стороны, все, значит, наука тут есть, конечно, но все-таки и не только наука. Тут уже и политика, да, существует.
А, насколько я помню, в 21-м году Нобелевку по физике присудили за модель климата Земли, за такую физическую модель. А какая модель предсказания климатических изменений вообще на нашей планете выглядит, с вашей точки зрения, наиболее точной? Вот с учетом сложности предсказания как бы текущих изменений.
Ну, вот такой вот, совершенно такого однозначного ответа не существует. Есть вот пороговое значение для оценки качества этих моделей, и очень небольшое количество там входит, и должен с удовольствием сказать, что модель Земли, модель планеты Земли, это не только Земли, это тут все компоненты, да, и криолитология, и водная структура. Так вот, модель, которая разработана в Институте вычислительной математики Академии наук, Российская академия, она входит в эту совершенно небольшую вот группу, да, которая высоко ценится специалистами. А дальше идет, ну, так называемый ансамблевый подход, когда выходная продукция модели, да, оценивается, и вот и осреднение, и, значит, другие там методы, да, используются. И именно по ним считается, какова вероятность того, что климат будет меняться так, вот, в одну или в другую сторону.
Наш слушатель говорит, ну, вообще, по сути, народные приметы на полгода вперед погоду до сих пор предсказывают, как это работает.
Знаете, часто встречаю. Вы меня назвали парнем. Действительно, когда я еще был парнем, да, эти вопросы, да, полвека тому назад тоже звучали. Ну, вот Раньше долго думал, все-таки, понимаете, вот народные приметы, да. Ну, слово «народное» говорит о том, что нужно относиться уважительно, значит, к тому, что, к тому опыту, который копили люди, да. А факты показывают, что вот никакой связи, вот, что, значит, качество или вот оправданность этих народных примет вот на уровне случайного гадания. Потому что мы, вот, метеорологи проверили абсолютно все долгосрочные, ну, абсолютно. Красная рябина там к холодной зиме, а суровая зима к очень жаркому. Ну, вот если курочка попила водички там в марте, там какой-то день, то обязательно будет лето, я уж не помню, то ли дождливое, то ли, то есть если льда нет, значит, то ли дождливое, то ли какое-то другое, там жаркое. Вот все, все на свете проверили, нет никакой связи. Ну и, в общем-то, ее на самом деле и не может быть, потому что эти приметы, они идут издалека, и вот с 15-го, 16-го века они там приходят. А наблюдения ведутся инструментальные. Ну, в лучшем случае, вот с 1725 года, когда термометр появился, Цельсий его изобрел. Поэтому, ну, вот сравнивать тепло, что-то теплое, что-то холодное, это же качественные понятия, нужно иметь инструментальные данные. Поэтому нет, вот тут проверка показывает. Ну, знаете, я для себя тоже вот что придумал. Вполне возможно, что народные приметы работали в другую климатическую, экологическую эпоху, и а сейчас все другое наступило, поэтому вот так легче воспринимать отношение к народным приметам. Не оправдываются они.
То есть сурки, про которых новости пишут, это тоже не более чем пиар просто.
Ну, это же такой удовольствие, праздник такой, да, удовольствие. Ну, конечно, да.
Последний вопрос. Да. Да, Роман
Вот
Леонидович, пожалуйста.
успешность прогноза по, значит, суркам, по тени сурков составляет 39%. Вот американцы недавно прислали, да, эту информацию. Вот да.
Имеет ли смысл пытаться понять, какое нас ждет лето или хотя бы какая нас ждет весна?
Ну, вот о лете говорить еще рано, потому что, ну, все, что мы делаем на основе исследований, вот, точнее, которые трансформируются в методики, а затем технологические линии. Пока зимой говорить о лете нет смысла, просто нет научной базы. О весне есть некоторые признаки, которые говорят о том, что весна в центре европейской России может прийти раньше, чем обычно. Что это значит? Температура будет выше. Почему? Да потому что снега сейчас мало, и это точно к началу марта, когда сугробы самые большие, снега не будет, и радиационный баланс будет другим, то есть будет более высоким без снега. Вот поэтому весна может быть ранней.
Роман Медович, я вас благодарю. Ждем снова в нашем эфире. Роман Вильфанд был с нами, научный руководитель Гидрометцентра России, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Это была программа «Умные парни». Далее новости Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.